Здравствуйте, на телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок.
И Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. В праздник Сретения православный мир воспомянул события встречи Господа с ветхозаветными праведниками и почтил Пресвятую Богородицу.
Годы духовного возрастания, многолетнее служение церкви и любовь многотысячной паствы. Тезоименитство отметил Тверской митрополит.
Свидетельствовать всем о своей вере и добрых делах. Во Всемирный день православной молодежи по улицам Северной столицы прошел крестный ход.
Усвоенное с детства правило «помогай другим, если это в твоих силах», остается с человеком навсегда. Особая акция прошла в московской школе уже 8-й раз.
Традиция тамбовской вышивки восходит к началу 17 века. Современные мастерицы переняли эстафету и создают работы, достойные выставок.
Жить вдали от дома, заниматься физподготовкой, преодолевать огненно-штурмовую полосу. Эти три дня в жизни юных челябинцев запомнятся надолго.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Один из 12 важнейших праздников года, Сретение Господне, оживляет в нашей памяти не только события принесения Богоматерью в Иерусалимский храм своего новорожденного сына, но и образы благочестивого старца Симеона и пророчицы Анны, проводивших свои дни при этом храме.
В минувшее воскресенье церковь особо чтила их память. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил божественную литургию в Сысердской Семено-Аннинской церкви, для которой это был престольный праздник.
На следующий день после Сретения чествуются праведные Симеон и Анна. В старинном уральском городке Сысерти есть храм в честь этих святых людей. Каменная церковь была заложена в 1773 году. Место под нее лично подбирал владелец местного завода, купец Алексей Федорович Турчининов. Через год Пугачевское восстание приостановило работы по строительству храма, но после стройка возобновилась и продолжалась более 10 лет. Симеона-Анинская церковь была освящена в 1789 году. Она была богато украшена, роспись по эскизам Карла Брюлова, в оклады икон вставлено много драгоценных камней. Само храмовое здание возвели в стиле позднего Петровского барокко, и он имел уникальный шатровый беспотолочный купол. В годы советской власти в 1936 году церковь закрыли, колокольню взорвали, а здание передали школе механизаторов под клуб. Позже в нем действовал кинотеатр. Возрождение духовной жизни в Сысерти началось в 1991 году с возрождением церкви, передачей здания православной общине. Вскоре возобновились службы, стали проходить крестные ходы. Посещая приход именинник Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, правящий архиерей поздравил с престольным праздником местных жителей. Их трудами и молитвами под руководством настоящего здесь уже проведена немалая работа по восстановлению старинного здания, и она продолжается до сих пор.
Дорогие отцы, братья и сестры, не скрою, что с большим воодушевлением сегодня я пришел в этот святой храм, и отслужили мы все здесь божественную литургию, причастили святых Христовых тайн, и хотел бы прежде всего поблагодарить отец Сергий вас и приход за такое благоуспешное дело и стремление к славе Божией. Радуемся вместе со всеми вами и надеемся, что следующий престольный праздник, если Господь даст нам дожить, мы проведем здесь уже в таком благоустроенном, настоящем, подлинном, главном пределе.
Так получилось, что в этот день Русская Церковь отмечала и еще один замечательный праздник – память святого равноапостольного Николая, архиепископа японского. Митрополит Кирилл, напомню прихожанам о том великом подвиге, который своей жизнью явил этот святитель на чужой земле.
Японцы, верующие сегодня, являются часто для нас огромным образцом для подражания, потому что они люди искренние, и они верят Богу так, как сказано в Евангелии. Верить как дети. Застав русско-японскую войну в 1904 году, святитель Николай Японский, будучи человеком верным церкви и будучи гражданином России, молился за победу японского оружия, чтобы не противопоставлять себя тому народу, ради которого он проповедовал Евангелие Царствия Божия.
Сретение – последний зимний большой церковный праздник, и все явственнее православные верующие чувствуют не только приход календарной весны, но все ближе к началу весны духовной, как называют время приближающегося Великого Поста святые отцы.
Встречу Богомладенца Христа с 300-летним старцем Симеоном повсеместно отмечали праздничными богослужениями. О торжестве в одной из главных святынь Симбирской митрополии Богородицы Казанской Жадовской пустыни репортаж наших коллег из видеостудии Барышской епархии.
Жадовский мужской монастырь находится на большом отдалении от крупных населенных пунктов. Например, до города Кузнецка, что в Пензенской области, примерно 100 километров, а до областного центра Ульяновска 160. Поэтому каждому паломнику, особенно в праздничные дни, здесь очень рады. Любой православный праздник для Жадовской обители – это в первую очередь паломники. Москва, Ульяновск, Самара, Тольятти, Казань, Пенза, Кузнец – это далеко не полный список городов, из которых приехали люди в Жадовский монастырь, чтобы встретить светлый праздник Сретения Господня. Верующие преодолевают сотни, а то и тысячи километров. И каждый здесь находит ответы на свои, давно терзающие его вопросы.
Я даже не ожидал, что здесь такое самое. Я слышал давно про Жадовский монастырь. Решение некоторое принял. То, что, может быть, и исправить мою жизнь.
Праздник Сретения Господня очень почитается в Жадовской пустыне, ведь Пречистая Богородица считается небесной покровительницей монастыря. Отдавая жертву за сына, она выкупила Спасителя для всего рода человеческого.
Чтобы каждому нам дать самое главное в нашей жизни – спасение, жизнь вечную, без которой каждому из нас есть жизнь, как говорится, впустую.
По случаю праздника в Жадовском монастыре прошла литургия архиерейским чином. Каждый смог исповедаться и причаститься. В конце литургии епископ Барышский и Инзенский Филарет благословил прихожан.
Спасибо Христос, всех с праздником.
Всех паломников в обители встречают очень радушно. Никто не остается в обиде. Монахи создали все условия, чтобы гостям ничего не помешало в процессе общения с Богом.
У нас построен трехэтажный гостиничный корпус для приема паломников. Обеспечиваем их жильем. Люди приезжают помолиться, приложиться к чудотворной иконе, пожить. Бесплатное проживание, питание предоставляется.
Праздник прошел, но тепло, которое поселилось в душах более чем 200 паломников, останется еще надолго. Кто-то из них посетил обитель впервые и, безусловно, собирается приехать сюда еще. А кто-то навещает монастырь при каждом удобном случае и каждый раз радуется, ступая на святую землю. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для телеканала «Союз».
В день Сретения Господня молодежный крестный ход прошел в Санкт-Петербурге от Федоровского Государева собора до Александра Невской лавры. Для молодых людей это возможность увидеть и поддержать друг друга, познакомиться. В молитвенном шествии участвовала и наша съемочная группа.
Всемирный день православной молодежи появился в календаре в 1993 году благодаря братству Синдесмос, что в переводе с греческого значит «союз». Союз православных молодежных организаций. С тех пор православное сообщество 15 февраля отмечает не только Сретение Господне, но и День молодежи. В этом году молодые петербуржцы прошли крестным ходом от Федоровского собора до Александра Невской лавры.
Я являюсь молодежью, являюсь, можно сказать, представителем православной молодежи. Поэтому мне было бы очень интересно посмотреть, кто придет и сколько народу придет, и вообще принять в этом участие. Это прям событие для нашего города.
Нам не хватает единства, нам не хватает общения между приходами. Мы немножко сидим в своих капсулах. Крестный ход молодежный – это способ показать, что мы такие же, как и все молодые люди, что мы молоды, мы умеем радоваться, мы не убогие, мы не зажаты, не забиты. Свидетельствовать о своей жизни во Христе.
Это символично, это объединяет. И кто-то может себе позволить в ночной клуб сходить на праздник, а кто-то утром крестным ходом пройтись. Я ко вторым людям отношусь себя больше, чем к первым.
Из Кронштадта приехали юные разведчики – 143-й отряд имени святого Иоанна Кронштадтского. Ребята всегда готовы помочь пожилым людям, помыть окна к Пасхе, приготовить еду малоимущим. Через свое социальное служение они знакомят молодежь с Богом.
Мы делаем добрые дела, и детям это нравится. То есть они к этому тянутся, и через храм, через православие они приходят потихоньку, и потом уже остаются в храме.
Миссионерской деятельностью занимаются игроки епархиальной футбольной команды. Молодые люди, большая часть которых является церковнослужителями, сегодня тоже пришли на крестный ход.
Есть же очень яркие представители молодежи, такие открытые, активные, но незнакомые с Богом. Их же нельзя тоже вычеркивать, правильно, ведь из жизни церковной. Они просто еще не знакомы с Богом, да? Но они есть. И глядя вот на те акции, так проводимые церковью, да, это вот крестный ход, потом будет общий молебен, да, покажут это по телевидению, они увидят, возможно, и также захотят к нам потом присоединиться.
Инициативу провести молитвенное шествие поддержал и городской комитет по молодежной политике. Благодаря участию светской власти в крестный ход пошли и многие невоцерковленные молодые люди.
Сегодня было много нецерковной молодежи, светской, которая тоже участвовала в крестном ходу. Для них, может быть, для многих это первый шаг к Богу. Это может быть какое-то прикосновение к нашей духовной традиции. То, что даст им толчок, какой-то стимул к дальнейшему духовному усовершению. И вот как раз-таки с этими людьми наша молодежь православная может работать.
Крестный ход завершился молебном в Троицком соборе. А праздник продолжился выступлением народных коллективов в Митрополичьем саду.
В Воронежском детском саду номер 12 празднику Сретения Господне посвятили утренник. Почетным гостем мероприятия стал митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Подробности в следующем сюжете.
Педагогический коллектив детского сада номер 12 тесно сотрудничает с Воронежской православной семинарией уже 15 лет. Воспитанники духовной школы еженедельно проводят с детьми, с согласия их родителей, занятия по изучению основ православной культуры. В дни церковных праздников совместно с воспитателями студенты организуют посещение детьми Успенского храма семинарии, а также участвуют в поездках по святым местам Воронежского края, которые организует администрация образовательного учреждения для ребят и их родителей. В радостные дни Рождества и Пасхи детсадовцы принимают участие в праздничных утренниках. Но нынешний концерт – первый в своем роде. Он посвящен Сретению Господню. Перед началом утренника с приветственным словом к собравшимся обратилась заведующая садика и родители воспитанников учреждения. Они выразили благодарность митрополиту Сергию за архипастырскую заботу, за возможность детям с самых ранних лет приобщиться к нравственности и духовной культуре. Затем ребята показали свои таланты, пели песни, читали стихи и танцевали. Воспитанницы Регинского отделения семинарии, которые постоянно занимаются с малышами, тоже приняли участие в концерте, исполнив тропарь и кондак Сретения. Но самым важным, пожалуй, стало общение ребят с архиереем.
Всегда будьте радостными, всегда будьте открытыми. Для того, чтобы быть открытыми, нужно себя хорошо вести, никогда не врать, никогда не скрываться, все делать открыто. А для того, чтобы быть радостными, нужно любить маму, папу, любить своих братишек и сестренок, своих друзей любить. Всех людей нужно любить, и тогда жизнь будет радостная и прекрасная.
Митрополит Сергий вручил малышам сладкие подарки и иконы преподобного Сергия Радонежского, покровителя детей и учащихся. А ребята подарили владыке сувениры, сделанные своими руками.
В Твери духовенство и миряне молитвенно отпраздновали тезаименитство митрополита Тверского и Кашинского Виктора. Центром торжеств стал храм Вознесения Господня, что стоит на Тверском проспекте.
Владыке митрополиту сослужил епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет. Поздравить архипастыря с Днем Ангела приехали настоятельницы монастырей и миряне из самых разных уголков Тверской земли.
В жизненном пути митрополита Виктора, как в капле воды, отразилась вся история русской церкви второй половины 20 века. Детство и юность будущего святителя прошли на Западной Украине, у стен одной из немногих действовавших тогда обителей – Свято-Успенской Почаевской лавры.
Вы имели счастливую возможность, о которой мы, поколение молодое, можем только мечтать, только представлять. Вы общались с таким великим угодником Божиим, как святой преподобный Амфилохий Почаевский. А несколько позднее и с преподобной Кукшей Одессы. Для нас жития этих святых являются образцом исполнения заповедей Божьих. Вы же имели возможность слушать их наставления и просить у них благословения.
И в дальнейшей жизни промысел Божий неотступно вел будущего митрополита Виктора по избранному пути. Это были сложные, противоречивые годы, когда советская власть ставила перед собой ту же цель, что и римское государство первых веков христианства – уничтожить все, что связано с именем Христа и его церкви.
Тогда переступить порог храма, а уж тем более принять священный сан или поступить в духовную школу – это было настоящим исповедничеством. назвать это нельзя. И вот в такое время вы, дорогой владыка, начали постигать премудрости богословия, наставничеством опытных духовников.
А владыка не только приходил, но проявлял же свое желание, чтобы я стал монахом. И он меня постриг в академическом храме в честь Иоанна Слова, когда в городе Ленинграде Мини, Санкт-Петербург. Даю тебе теперь мир. Почему? Ты слишком очень откровенен. В жизни такой откровенность очень серьезная и опасность. Поэтому тебе будет Виктор Долгодитель, он будет тебе помогать на жизни твоем пути.
От пастырей в те годы требовалась огромная мудрость, рассудительность и терпение. Все эти качества будущий владыка Виктор черпал у своего духовного наставника, митрополита Алексея Коноплева, после кончины которого по решению священноначалия Русской Церкви и возглавил осиротевшую Калининскую кафедру. За время святительства владыки Виктора в Тверской епархии были открыты сотни храмов, возобновили свою деятельность около двух десятков монастырей.
Конечно же, время вашего свидетельства на Калининской, тогда еще Калининской, а ныне Тверской кафедре, это, дорогой владыка, можно сказать, эпоха. Это целый отрезок времени, который начался в тот юбилейный год тысячелетия крещения Руси, который продолжается по ныне.
Немногие знают о молитвенном правиле, которое ежедневно совершает владыка Виктор. Каждую ночь он встает на полунощницу и прочитывает огромные помянники, в которых сотни имен давно ушедших и ныне живущих людей. В этот же день в здании Тверского епархиального управления губернатор Тверской области Андрей Владимирович Шевелев поздравил главу Тверской митрополии с Днем Ангела. «Спаси вас, Господи, дорогой наш святитель, владыка и отец! Помощи Божией вам душевного и телесного здравия и внутренних сил для несения нелегкого митрополичьего креста». Информационная служба Тверской митрополии специально для телеканала «Союз».
В день вывода советских войск из Афганистана в епархиях Русской Церкви помянули воинов, отдавших жизни на чужбине во имя мира своего Отечества и других стран.
В день Сретения Господня воинов помянула и Молдавская Церковь. В 25-ю годовщину вывода советских войск из республики во всех молдавских храмах возносились молитвы по погибшим.
За воинов, погибших на войне в Афганистане, Господу помолимся. Клирики Христорождественского Кишиневского кафедрального собора возносили за литургией специальные молитвы по воинам, погибшим в Афганистане. Почтить память погибших воинов пришли друзья и близкие погибших солдат. «Я служил в Афганистане и пришел зажечь свечку за моих товарищей. У меня было два друга, с которыми я там служил вместе. Они оба не вернулись. Я пришел помолиться за то, чтобы Бог помянул моих товарищей во царстве своем». По окончании поминальной службы ключарь Кишиневского кафедрального собора протоиерей Вадим Кейбаш, секретарь Кишиневско-Молдавской митрополии, призвал не забывать погибших воинов, которые мужественно исполняли свой воинский долг, и искренне молиться о них. Многие из наших соотечественников не вернулись домой, а некоторые из тех, кто вернулись, остались инвалидами. Все наши сограждане, которые участвовали в этой войне, заслуживают поддержки церкви и всего общества. За воинов-афганцев священники и прихожане молились во всех церквях Молдовы. В Веденецко-Бричанской епархии за архиерейской божественной литургией, которую совершил епископ Веденецкий и Бричанский Никодим в селе Столничень Веденецкого района, владыка произнес молитву за тех ребят, которые, как все сегодня понимают, воевали не за какие-то государственные или политические идеи, а друг за друга, за друзей, с которыми они сражались плечом к плечу.
«Ла împlinirea a 25 de ani de când
25 лет минуло с тех пор, как закончилась война в Афганистане. Многие из наших сограждан вернулись домой, и мы молились сегодня о их здравии и благодарили Бога за его заботу о наших братьях, которые вернулись домой и сегодня могут молиться с нами в церквях. Но мы помянули и погибших в Афганистане воинов, тех, которые положили свою жизнь за то, чтобы другие люди жили. И нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Учит нас Господь Иисус Христос. В Кишиневе после поминальной службы воины-афганцы отправились маршем к мемориальному комплексу «Сынам Отечества. Священная память». Здесь возложили цветы и молдавские политики. По официальным данным, за 10 лет войны в Афганистан отправились служить более 12 тысяч молдаван. 305 из них погибли, более 200 солдат вернулись инвалидами. На сегодняшний день в Молдове проживает около 9 тысяч воинов-афганцев. Правительство Молдовы учредило в 2011 году День памяти погибших в афганской войне, который отмечается 15 февраля, в День Сретения Господня.
17 февраля исполнилось 109 лет со дня трагической гибели великого князя Сергея Александровича Романова. По случаю этой даты в Новоспасском монастыре у гробницы дяди последнего русского императора страстотерпца Николая II наместник и братья обители совершили панихиду. В этот день в монастыре также прошли экскурсии среди школьников и прихожан, посвященные князю Сергею Александровичу.
«17 февраля исполнилось 109 лет со дня трагической гибели великого князя Сергия Александровича, генерал-губернатора Москвы, убежденного защитника русской государственности, настоящего патриота, до последнего дня жизни твердо стоявшего на защите внутренних и международных интересов нашего Отечества. В русской истории навсегда запечатлены его заслуги. Великий князь стал героем последней русско-турецкой войны, отличился под Плевной, он был командиром лейб-гвардии Преображенского полка». На панихиду помолиться о нем пришло множество москвичей, государственных и общественных деятелей. Пол Куликовский, потомок Романовых, в этот день каждый год вместе с супругой приезжает к гробнице Сергея Александровича.
Во-первых, я приезжаю сюда на панихиду, прихожу в Новоспасский монастырь. В этот день, 17 февраля, стараюсь приходить каждый год. И вспоминаю здесь не только великого князя Сергея Александровича, но и также Романовых, потомков, их прародителей из семьи Романовых, которые здесь похоронены. Каждый год мы их вспоминаем
здесь. С 1891 года в течение почти 14 лет великий князь Сергей занимал должность генерал-губернатора Москвы. Под его руководством начали работу Государственный исторический музей и музей имени Александра Пушкина. Было реформировано и налажено городское хозяйство, появились первые трамваи, на улицах Первопрестольной постоянным стало электрическое освещение. За несколько лет Москва преобразилась, ее чаще стали посещать представители европейских монарших домов и государств.
Вообще все нуждающиеся в Москве могли обращаться к московскому генерал-губернатору, потому что годы его правления, с 1891 год по 1904, это годы действительно процветания Москвы. Вы знаете, что в это время, ну, конечно, мы должны признать, что это был технологический скачок определенный, но великий князь Сергей Александрович всей своей властью, всеми своими полномочиями способствовал тому, чтобы москвичи процветали во всех отношениях.
17 февраля, день убийства Сергея Александровича революционером-террористом Каляевым в Новоспасском монастыре, объявлен Днем памяти. Сразу после панихиды в обители проходили экскурсии, посвященные жизни великого князя. Состоялись также выступления историков, общественных деятелей и сотрудников монастыря, рассказывающие о личности Сергея Александровича Романова.
Памятник храмового зодчества XIX века, духовный центр Ростова-на-Дону, Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Честь создания его проекта принадлежит знаменитому архитектору, профессору Константину Тону. В России это был один из образцовых проектов храмов.
Сегодня Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы окружен строительными лесами. Впервые за 150 лет осуществляется его глобальная реставрация.
Эти ветхие части деревянного каркаса, прослужившие около 150 лет, сняли из-под центрального купола. Для того, чтобы на смену старому как можно быстрее пришло новое, восстановительные работы не прекращаются даже в самое холодное время года. Собор окружают строительными лесами, подготавливают к установке необходимые конструкции.
Ведутся работы по замене обшивки и части, скажем так, каркаса центральной главки кафедрального собора. И в ближайшее время будут установлены на восьмериках, на всех четырех и над западным притвором, тоже будут установлены новые главки, покрытые облицовочным материалом, нитридом титана. Вот здесь, с этой стороны, если мы посмотрим, вот каркас собирается главки одного из восьмериков. Вот с центральной частью, куда будет устанавливаться сам крест, так как он все-таки имеет вес очень большой и большую парусность. Вот. И здесь есть элементы вот кружала, есть элементы металлического каркаса, которые будут установлены.
Немаловажный вопрос, который уже не один год волнует горожан, это покрытие куполов. По словам руководителя архитектурного отдела Ростовской епархии, радовать прихожан не одно столетие будут купола, покрытые нитридом титана. Этим долговечным веществом уже обработан крест, который установят на главный купол.
Данный крест с центрального именно купола большой, 5,80 его высота. Сделан он весь полностью из нержавеющей стали. Вот, естественно, скажем так, постарались его сделать максимально приближенным к оригиналу, который существовал в самом начале при строительстве самого храма. То есть он такой ажурный, с элементами на просвет.
Одна из главных задач реставрации – максимальное приближение к оригиналу, будь то внешний вид собора, внутреннее убранство и, в частности, росписи. До того, как приступить к восстановлению настенной живописи, фрески долго изучали. На схемах видно, где и какие имеются поражения. В процессе работы не обошлось и без маленьких открытий. Под слоем темно-зеленой краски обнаружили авторский рисунок. Задача специалистов – воссоздать первоисточник, который, скорее всего, в разное время переписывался не одним художником. Живопись почистят и укрепят, а вот иконостас заменят полностью. Он будет изготовлен из ценных пород дерева и покрыт сусальным золотом. Проект иконостаса уже разработан.
Этот иконостас все-таки выполнен в форме декораций, и материалы, которые применялись для его изготовления, это ткань, простое дерево, фанера и какие-то элементы из стекла, какие-то элементы из гипса, какие-то элементы из каких-то там пластиковых материалов. Соответственно, скажем так, в храме, ну, это недопустимо. В храме должно быть все натуральное и должно быть все сделано и выполнено очень на высоком уровне.
Самое сложное еще впереди. Предстоит сделать новую вентиляцию, канализацию, водо- и теплоснабжение, разобрать еще один вход. Работы планируют завершить в 2015 году. Все это время в соборе будут проходить богослужения, и его двери будут открыты для прихожан.
Духовный позвоночник. Такая ассоциация возникает с обетом трезвости. Традиция принесения этого обета появилась в России в конце 19 века и возрождается сегодня. Ее цель – помочь людям избавиться от пороков современного общества, особенно связанных с состояниями так называемого измененного сознания. Человек в храме перед святыми иконами и при свидетелях дает обещание Богу, что никогда не будет употреблять ничего, содержащего алкоголь. Такой обет можно принять на определенный срок, но большинство из тех, кто пришел в Новоуренгойский храм, с твердым решением отказались от алкоголя на всю жизнь.
По предвесеннему яркие лучи окутывают икону Сретенья. Символично, что день принятия обета совпал с датой, когда православный мир празднует встречу с Богом. Завершена литургия. В благодатной тишине храма они готовятся к важному шагу. Их имена записывают и спрашивают. Надолго? Большинство отвечает. На всю жизнь. Кому-то это решение может показаться самонадеянным, но те, кто его принял, делали это сознательно.
Не страшно?
Защита будет, очень сильная защита. Мне советовали, да нет, типа попробуй на год, там, можно на время поста. Нет, я думаю, если такие мысли пришли мне в алтаре, то я думаю, это не просто так.
Здесь они венчались, здесь принимают обет. Жена за мужем, как нитка за иголкой. Вместе с ними еще одна семья тазовчан, Родион и Ольга Харичи. Эти решения лучше принимать семейно. В таких домах уже не ставят вино на праздничный стол, избавляются от рюмок, графинов и прочей питейной посуды. Особая молитва перед Богом, Его Святым Крестом и Евангелием. Твердое обещание при свидетелях.
Не пейте вина, не же зелье из винограда, не же иных тем винопитие совозняйте, не предавайтеся игрищам, зловредам, скверных, гнилых речений, не глаголите никогда, живоведущее время, от сего дня и сего часа, до скончания дней жизни моей я».
Обет отличается от клятвы. Ее, как известно, христианам давать запрещено. Когда человек клянется, он в попытке доказать свою правоту призывает Бога в свидетеля. Когда принимает обет, сознает свою немощь и просит у Бога помощи. Она потребуется, потому что в борьбе с хитрым и опасным врагом это уже не тыл. Самая настоящая передовая.
Конечно же, вступая на вот это поприще несения вот этого обета филистимского, мы должны понимать, что будут дети скушения, будут соблазны. Знаем, что враг держит ты, хочет каждого человека погубить, всякое движение Богу ему противно.
В обществе, где трезвость перестала считаться добродетелью, трудно ожидать одобрительной реакции окружающих. Но именно благодаря тем, кто принимает обет, общественное мнение с удивленным скрипом поворачивается в сторону отказа от алкоголя и уже не возмущается, как прежде.
Общаемся с друзьями на праздники, на праздниках встречаемся, то есть с родственниками. Вот. Ну, всегда бывают вопросы, обсуждения, но большинство понимают, как бы это все, и, как говорится, некоторые поддерживают.
Не нужно думать, что принятие обета человеком, не пьющим, бессмысленно. Обет, данный не вынужденно, а по любви к немощным, имеет огромную нравственную силу. Говорят, делающий что-то без обета посвящает Богу только дело. Кто делает по обету, посвящает Богу саму способность делать добрые дела в его честь. Надежда Печоркина, Антон Берестянский, телевидение «Импульс», специально для телеканала «Союз».
Во Всемирный день онкобольного ребенка и в праздник Сретения Господня в московской школе номер 717 прошла уже 8-я благотворительная акция «Дорогу добра. Доброта живет в каждом сердце». Она направлена в поддержку детей, больных раком. В этом году дети и родители собирают материальные средства на лечение 14-летнего Данира Батмаева из Калмыкии, у которого врачи обнаружили опухоль мозга.
Доброта живет в каждом сердце. В этих словах уже 8-й год подряд убеждаются ученики и педагоги обычной московской школы номер 717. Ежегодно своим неравнодушием, отзывчивостью к нуждающимся людям и любовью к ближнему они спасают детей. В этом году сбор средств проводится для 14-летнего Данира Батмаева из Калмыкии, который болен глиобластомой левой височной части головного мозга. Состояние Данира очень тяжелое, поэтому приехать в гости к своим друзьям в Москву он не смог.
Мальчик, он с нами на связи, на скайпе, и сказали, что нас видит. Угу. Мы тоже будем делать все максимально хорошо, чтобы собрать как можно больше денег для него.
В этом году акция посвящена 150-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Ее целью, проходящей в рамках Всероссийской молодежной благотворительной программы «Детская лепта», является возрождение в России традиций детско-юношеской благотворительности. Само название Всероссийской программе дал кружок «Детская лепта», который святая преподобно-мученица Елизавета создала вне стен, основанной ею в Москве Марфо-Мариинской обители милосердия.
Я и мы все, наш педагогический коллектив, мы очень надеемся, что мы сможем таким образом воспитать наших ребят, значит, научиться сострадать чужому, как говорится, горю. Ну, я думаю, что это большая роль. Дети вырастут и уйдут, но формула жизни останется с ними, что нужно обязательно помогать, если ты можешь это сделать.
Скажите, а вот у вас сейчас немного слезы на глазах, это что-то у вас личное?
Нет, это нет. Это просто как-то всегда трогательно и всегда очень требует таких вот моральных сил, да, эмоциональных, и поэтому подготовка такая проходит. Конечно, это надо понять вот, проблемы мамы, там, родителей, когда вот дети в таких ситуациях оказываются.
С 2005 года в школе номер 717 действует детское благотворительное общество во имя святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны Романовой. Ежегодно, начиная с 2007-го, учителя школы, ученики и их родители собирают средства на лечение не только тем больным детям, которым помощи ждать неоткуда, но и маленьким пациентам Российской детской клинической больницы.
Эмоциональная напряженность, она вырастает до такого уровня, что мы просто не можем там стоять, нас пробивают в слезы. Мы все очень тяжело держимся. В прошлом году так получилось, что к нам приехала Лилия. Это девочка, которой мы помогали, и приехала с родителями. Мы старались, вот в этот момент мы старались только для нее. Мы никого не видели в зале, мы работали только на нее. Потому что мы знали, что мы помогаем ей.
В рамках благотворительной акции прошел также концерт. На школьной сцене выступили заслуженные артисты России Ян Осин и Екатерина Гусева, знаменитая «Красная шапочка» Яна Поплавская и известный певец Евгений Осин.
Два года существования отметил в российской столице уникальный кризисный центр-приют для молодых мам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Центр действует благодаря православной службе милосердия. Истории у многих здешних обитательниц похожи. Супруг, который бросает беременную жену, родители, которые настаивают на аборте и выгоняют из дома, муж-наркоман, домашнее насилие. Светлана Соколова пообщалась с жительницами кризисного центра.
Маша, Катя и Аня. У каждой девушки своя история. Это три разные жизни, но в каждой судьбе пересечение сразу нескольких похожих, к сожалению, сюжетов. 19-летняя Мария из Чувашии. В Москве работала на стройке до 9 месяца беременности. Сегодня у нее двухмесячная малышка, любимица всего дома. В центр попали сразу после выписки из больницы.
Мне уже рожать, я поехала в роддом. И мне некуда было идти, я же из Чувашии. Мои родители все против, все родственники. Папа тоже отказался. Я хотела отказаться от ребенка в роддоме, хотела оставить. И вот мне там врачи сказали, что существует дом для мамы. Вот тут девчонка жила, Зуля. Она приехала, рассказала, что как здесь, но я не верила.
29-летняя Катя на 5-м месяце беременности, работала в торговле. Прописки, жилья нет. В центре она уже второй раз. Это 2-летний малыш, который спит сладким сном, ее сын Артем. Кате пришлось приложить много усилий, чтобы забрать его у мужа, который бросил женщину и женился во второй раз. Сама Катя – москвичка.
А так получилось, что отец старшего ребенка меня поругал с семьей, с друзьями, с подругами. Из него я лишилась жилья, прописки, работы, всего, денег, все, что у меня было. Я за 4 года, живя с ним, я потеряла все и всех. Друзья, подруги со мной общаться не хотят, родственники тоже как-то не сильно желают.
Аня ждет первого малыша. Приехала в Москву год назад из Воронежа. Тоже не имеет ни прописки, ни жилья. Гражданский муж ее поддерживает. Но они приняли совместное решение обратиться в центр за помощью, о котором узнали на Валаамском подворье. Так как в тех условиях, в которых жила пара, оставаться было уже невозможно.
Негде было жить. Мы с гражданским мужем проживали у него на работе в вагончике. Ну, сейчас пытались снять жилье, но денег, как всегда, не хватало. Я не работала, потому что уже 2 месяца у меня были проблемы с постановкой на учет. Нигде не хотели ставить меня, прикреплять на учет. Вот, и как бы я потеряла место работы.
Молодые мамы получают здесь всю необходимую помощь бесплатно. При этом им предоставляется надомная работа, за которую они получают деньги.
Никому, вообще никому таких условий не снилось, потому что мы здесь и зарабатываем деньги, мы здесь и питаемся, нас здесь одевают, обувают. То есть нам, не говорю, что там бэушную одежду, да, нам привозят новую с бирками одежду, то есть памперсы для детей всегда есть, питание для детей всегда есть. То есть у нас нет такого, что у нас когда-то чего-то не хватает.
В центре одновременно могут проживать от 7 до 10 беременных женщин и с детьми. За 2 года более 70 молодых мам получили здесь поддержку, приют и возможность начать новую жизнь. Молодые мамы всегда могут получить помощь от психологов и священников. Многие здесь обрели православную веру. Маша 2 недели назад окрестила свою малышку и уже водит ее на причастие. Девочка в доме чувствует себя замечательно.
У нее здесь друг есть, Артем, вот ее сын получается, один мальчик. Они играют, она хорошо чувствует, ночью очень хорошо спит. Вечером просыпает, засыпает где-то в 11 часов, в 5 часов утра уже просыпается покушать, Даша спит. То есть у нее режим уже, график. Ползает уже она у меня. И плавает, разговаривает.
Кто-то живет здесь месяц, кто-то полгода. Но, конечно, центр – это только временный приют. Сотрудники помогают молодым мамам подыскать жилье, восстановить документы, устроиться на работу. А кому-то и помириться с родными.
Уникальный исторический проект стартовал в северной столице.
Открытие интерактивной выставки Романовы «Моя история» с нетерпением ждали в Санкт-Петербурге после ошеломляющего успеха в Москве.
Экспозиция повествует об истории Романовых с помощью новейших мультимедийных технологий. Познакомилась с ней и наша съемочная группа.
перед Федоровской иконой Божьей Матери. Этот образ считается семейной святыней царской семьи. Уже через мгновение состоится торжественное открытие интерактивной выставки «Романовы. Моя история».
Для нашего города эта выставка вдвойне интересна, потому что практически более 200 лет, правление этой династии было неразрывно связано именно с нашим городом, Санкт-Петербургом.
В 21 зале в пространстве в 4300 квадратных метра посредством более 350 мультимедийных носителей зрители всех возрастов могут принять участие в викторинах на планшетах, наблюдать за ходом легендарных сражений на специальных экранах и узнать интересные исторические факты.
Сама структура выставки, подача материала, они направлены на то, чтобы охватить самую массовую аудиторию. Это такая просветительская выставка. Новая концепция истории представлена здесь. Очень новое такое понимание роли России в мире. Это очень важно. Роли православия в истории России и русской государственности.
А это сердце экспозиции. Гигантский экран 210 квадратных метра, что в два раза превосходит Гром-камень. Здесь все правители династии Романовых.
Главная цель – это познакомить людей вот с этим 300-летним периодом истории дома Романовых. И не просто познакомить, а сказать, что мы можем быть благодарны этим людям, которые 300 лет возглавляли Российскую империю и построили ее такой, какой она стала к началу 20 века. Вот видим, что с каждым императором территория, сила, армия Российской империи все увеличивалось, даже если это не были такие яркие императоры, как император Петр.
Одна из самых известных в мире династий представлена с помощью 3D-технологий, анимированных коллажей, сенсорных панелей. Выставка дает возможность каждому окунуться в историю, прикоснуться к ней.
18 октября, среда. Накануне показалось солнце. День был хороший, теплый. Пилил дрова. Вечером читал вслух «Женитьбу Гоголя». Это написал Николай II. В 1917 году, когда находился в Тобольске. Ранее личный дневник императора был доступен только музейным сотрудникам.
За время правления династии Романовых в России произошло множество великих географических открытий. Рассвет золотого века русской культуры, победа над Наполеоном и промышленная революция. Над реалистичностью и эстетикой мероприятия работало более 1000 человек – историки, кинематографисты, специалисты по компьютерной графике.
Романовы пробудут в Санкт-Петербурге до 2 марта. Затем успешный исторический проект продолжит свое путешествие по стране. Владивосток, Самара, Сочи, Тюмень – всего 10 городов, где на данный момент запланировано проведение этой выставки.
В Москве прошла презентация новой книги издательства «Никея» под названием «Хранители веры. О жизни церкви в советское время».
Автор-журналистка Ольга Гусакова собрала в одной книге истории жизни очень разных людей – священников и мирян. Эти люди, восприняв любовь ко Христу от своих наставников, сынов церкви прошлого столетия, пронесли ее через трудные годы безбожия в России.
И теперь они передают это самое главное в жизни знание – знание Бога христианам 21 века.
Книга «Хранители веры» – это 9 лиц православия, 9 семейных историй о том, как люди сквозь гонения и атеизм смогли сохранить веру в Бога. Однако определение «Хранители веры» героям здесь представленных интервью посчиталось несколько пафосным, поскольку героями они себя как таковыми не считают.
Своим опытом жизни в церкви, внутренней жизни в Царстве Божьем, на свободу пребывания в котором для настоящего преданного христианина не могут повлиять никакие внешние обстоятельства и политические режимы, поделились священники, стоящие у престола Божия 60-45-25 лет, принявшие сан в годы, когда этот поступ был равен подвигу. Затаив дыхание, зал слушал, сопереживал, размышлял вместе с героями книги, которые делились своими рассказами из детства.
Именно воспитание в церкви, вот воспешение, богослужение, вот это, пожалуй, фундамент православного воспитания. Потому что, ну, сам дух храма, сами все, ну, сам храм, его архитектура, иконы, вся эта красота, церковное пение, богослужение. Я ведь застал время, когда отечества не было. Я присутствовал во время войны, 6 лет, Не помню, когда появилось электричество, это очень было как будто как-то раздели всех. Это были, теплились лампадочки, свечи горели, все, каждый сосредоточился внутри. Вообще жизнь во времена, во все времена, особенно времена гонения, это прежде всего то, о чем Господь сказал, «Царствие Божие внутри вас есть».
Зал культурного центра переполнен. Сюда пришли молодые пары, люди среднего и пожилого возраста. Потому что всем им, живущим в новом тысячелетии, так важно это свидетельство живой веры, чтобы научиться верности, преданности Богу и Церкви, даже в самом малом, и невзирая ни на что.
Тот опыт веры в условиях совершенно отличных от дня сегодняшнего, опыт общения с людьми, которых уже нет с нами, с подвижниками, новомучениками, исповедниками. И благодаря вот этим историям и тем тому удивительному опыту, о котором рассказывают наши герои, и нам всем удается хотя бы отчасти соприкоснуться с этим.
Люди с обостренным ощущением правды не видели правды вокруг, но находили ее в церкви. Делился на встрече историк Андрей Зубов, тоже герой книги. Он рассказал, что всегда искал эту правду и нашел.
Это не вот какое-то официальное православие, кто известно сверху, известно там своими иерархами, настоятелями монастырей. А это православие, кто в разных аспектах показано снизу, простыми людьми, священниками, мирянами, в других книгах монахами, там матушками. Вот я знаю, сейчас готовится книга там о греческой церкви, на этом же принципе построена. То есть показать, что такое вообще вера людей.
Вечер длился больше 2 часов. Отцы и автор Ольга Гусакова подписывали книги. И, по словам протоиерея Сергия Правдолюбова, наслаждались общением друг с другом. Так редко священникам в силу необыкновенной занятости приходится встречаться.
Иконы, плащаницы и пасхальные яйца, вышитые бисером и драгоценными камнями. В Краеведческом музее города Рассказово открылась персональная выставка члена Союза художников России Татьяны Бариновой.
Произведения тамбовчанки известны далеко за пределами области. Теперь возможность познакомиться с творчеством художницы и ее учениц появилась и у рассказовцев.
Главное условие творчества – любовь. Без нее нельзя ни шить, ни рисовать, ни тем более вышивать иконы, считает Татьяна Баринова. Мы давно следим за творчеством художницы и даже сняли об этом фильм, победивший на кинофестивале «Семья России». С его демонстрации и началась торжественная часть открытия выставки. Фильм обосновывает жизненную позицию художницы, воспитательное значение ее творчества для детей. Татьяна Баринова рассказывает о том, как рождалась та или иная вышивка, как иконы получали свои драгоценные одежды. Например, эта икона Сергия Радонежского, 700-летие со дня рождения которого мы отмечаем в нынешнем году. Многие пришедшие на выставку школьницы вышивают сами и видят перед собой не только изящную работу, но и образцы древней вышивки, которые хотелось бы повторить.
Работа вышита крестом, и мне очень интересно, как это они вышили крестом маленьким. Я же вышиваю большим крестом, и мне очень хочется научиться этому рукоделию.
Традиция тамбовской вышивки восходит к началу 17 века. В 1601 году царевна Ксения Годунова подарила одному из местных монастырей вышитую икону Николая Чудотворца. С тех пор этот вид церковного искусства стал распространяться на тамбовской земле. В XIX веке эстафету приняли воспитанницы преподобной Марфы Тамбовской. Средства от художественных изделий составляли немалую часть экономики женских монастырей. В 1890 году на выставке в Париже тамбовские монахини взяли гран-при за представленный амафор, часть богослужебного облачения священника, шитый золотом по серебряной основе. Традиция сохраняется и сегодня.
То качество, та душа, которая вложена вот в эти иконы, которые мы здесь на выставке сегодня увидели, это совсем иное. Это настоящее церковное искусство, которое может быть выставлено и в церкви, и на эти иконы можно молиться со спокойной душой.
Теперь и все рассказовцы могут воочию убедиться, что от работ художницы и ее учениц веет энергетикой веры, надежды и любви.
В поселке Тимирязевском Челябинской области прошли сборы военно-патриотического молодежного объединения «Воин». Участие в соревнованиях приняли более 50 юношей и девушек. Сборы были приурочены ко дню православной молодежи.
Еще Александр Васильевич Суворов говорил, без верного войска учить все равно, что ржавое железо точить толку не будет. Поэтому сейчас в современных условиях, в условиях, к сожалению, массированного такого негативного информационного поля, мы видим вот такой лучик, здравый лучик вот в Русской Православной Церкви, который помогает нам сформировать воина духовно цельного, православного, который все свои навыки и умения, получая здесь и потом проходя воинскую службу по призыву, никогда не обернет и не обратит свое оружие в сторону своего народа, будет использовать только во благо и для защиты.
Три дня молодые люди жили вдали от дома, осваивали премудрости военного дела, несмотря на мороз и метель. Занимались горной подготовкой, преодолевали огненно-штурмовую полосу, учились укладывать парашют после приземления.
Хочу заметить, что у нас не только юноши есть, но у нас есть еще 6 девчонок. Вот, это такие самые стойкие наши девушки, которых мы не смогли уговорить отказаться от этих сборов. Вот, они проявили стойкость и желание, поэтому они здесь, среди наших юношей, и ни в чем им не уступают.
В течение года ребята совершенствовали свои физические навыки, занимались рукопашным боем. Только после сдачи зачетов по физической и тактико-специальной подготовке они получили право поехать на сборы. Здесь, кроме военных знаний, молодые люди приобретают навыки взаимной выручки и ответственности.
Самое главное, что дало мне членство в клубе, это друзья. Просто более лучших друзей, чем здесь, в моей жизни нету. Все мои лучшие друзья, все они из воина. Я с ними знаком не до воина, а именно познакомился уже в воине. То есть это те люди надежные, проверенные, на которых я готов положиться.
Объединение «Воин» носит имя Героя России Александра Валентиновича Перова. Майор Перов – один из героев, погибших при освобождении заложников в захваченной террористами школе номер 1 города Беслана. Ребята гордятся и дорожат членством в объединении и стараются быть достойными сынами и дочерьми Отечества.
В рамках 9-го Сретенского фестиваля «Сретение-2014» в столице на Красной площади в торговом доме ГУМ состоялся молодежный благотворительный бал «Русский стиль». Подобные праздничные вечера, приуроченные ко Дню православной молодежи, стали уже традиционными.
Великолепный демонстрационный зал ГУМа наполнился ярким светом, живой музыкой и красивыми молодыми вальсирующими парами. Это бал «Русский стиль», который собрал более 300 участников.
Это одна из форм, которая позволяет ребятам собираться в такой очень красивой атмосфере, находить друг друга, создавать семьи. Вот, и быть вообще очень красивыми, потому что, к сожалению, современный мир утрачивает эту уже красоту той культуры, которая когда-то присутствовала вот на балах. Так что возрождаем, мы видим, как изменяются наши молодежь. Я думаю, что очень красивые ребята.
Молодожены Даниил и Екатерина впервые на балу. Пришли не одни, с друзьями. К подготовке подошли со всей ответственностью.
Конечно, мы готовились, так как я все-таки... Девушка очень переживала за внешний вид. Вот мы с подругой готовились, даже немножечко опоздали. Но надеюсь, что мы справились с нашей задачей.
Прекрасное, на наш взгляд, мероприятие, которое возвращает нас к чему-то светлому, немного, может быть, древнему, но чистому и такому, может быть, даже немножко святому. Я думаю, оно на пользу любым представителям молодежи современной Москвы.
Такой роскошный бал организовать, конечно, непросто. Синодальный отдел по делам молодежи, Ильинский храм и, конечно же, центральный магазин ГУМ, который предоставил площадку, приложили немало усилий для проведения этого вечера.
Мы предоставляли бесплатные билеты общественным молодежным организациям и православным приходам, да, ну, молодежным организациям при православных приходах. Отбирались они по такому принципу: молодежь, которая несет определенную социальную нагрузку на себе, то есть молодежь, которая участвует в каких-то благотворительных мероприятиях, и посещает социальные учреждения, как-то помогает.
Выйти на паркет без подготовки и затанцевать непросто, поэтому участники вечера около 3 недель посещали бесплатные мастер-классы.
Безумное волнение и
ощущение какого-то чуда, ощущение волшебства, потому что современная девушка не каждый день может одеть на себя замечательное бальное платье, одеть перчатки и увидеть галантных кавалеров на балу. Это действительно какое-то чудо.
Балы в столице стали традиционными и проводятся каждый сезон. Однако каждый отдельный вечер отличается непередаваемой атмосферой и особым изяществом.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодняшний день именуется в церковном календаре неделей Несопустной или о Страшном суде. Православная церковь продолжает готовить своих чад к приближающемуся Великому посту.
А в понедельник, в день памяти преподобного Дмитрия Прилуцкого Вологодского, начинается последняя перед строгим постом Сырная седмица, или, как ее еще называют, Масленица.
Во все дни предстоящей недели, включая традиционно постные среду и пятницу, разрешены на трапезе любые продукты, кроме мяса.
Помимо постепенно начинающегося ограничения в пище, церковь подготавливает нас и духовно, напоминая о тех или иных евангельских событиях, призывает нас к посту и покаянию.
Во вторник будет отмечаться праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой Иверская, а также совершаться память святителя московского Алексия, всея России чудотворца.
В четверг церковь почтит святого равноапостольного Кирилла, учителя славянского.
В следующее воскресенье, в день памяти священномученика Ермогена, патриарха московского и всея Руси чудотворца, заговение на Великий пост.
О том, как отметит русская церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.